говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Поздравляем вас с церковным новолетием! Передача звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, а телефон в студии 959-59-39. И за прошедшую неделю произошли в жизни страны очень серьезные события. В прошлом эфире, в прошлую среду, в прямом эфире я просил вас молиться о наших бойцах, которые в Балаклее сражались, бойцы СОБРа. Очень напряженная была ситуация там, на Изюмском направлении. Сегодня мы об этом будем говорить тоже, и мы будем говорить о неизбежности Отечественной войны. Специальная военная операция, я думаю, многие уже понимают, заканчивается. А начинается война. От того, поймем ли мы с вами, что война, которую объявил нам коллективный Запад, это война, которая должна стать для нас отечественной. От нее зависит судьба России, судьба нашей Родины, судьба каждого из нас. От этого очень многое зависит. От того, поймем ли мы, что это за война, и что от нее зависит, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. 110 лет назад Россия столкнулась с нашествием Европы, объединенной Наполеоном, 1812 год. Нашествие 210 языков, то есть это вся Европа, это НАТО, это современный Евросоюз был. И вот неделю назад мы вспоминали годовщину Бородинской битвы. Помните, как в экранизации «Войны и мира» Сергея Федоровича Бондарчука несут Смоленскую икону. И как солдаты и ополченцы поют, какие у них лица, когда они поют «Неимомая иная помощь, неимомая иная надежды». А старый фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов преклоняет колени перед чудотворным образом Богородицы. Кстати, Сергей Федорович Бондарчук снял это гораздо лучше, чем Лев Николаевич Толстой описал в «Войне и мире». Бородинское сражение. Генерал Ермолов сказал, под Бородино французская армия расшиблась о русскую. Прошло еще 2 года сражений. Наполеон дважды потеряет Францию. И вот на острове Святой Елены, в изгнании, вспоминая все свои битвы и сражения, а надо сказать вам, что до сих пор некоторые историки, ученые спорят, кто победил. Французы называют сражение это битвой под Москвой, а мы Бородинским сражением, Бородинской битвой. И вот Наполеон спорит, кто же победил, русские? Русские вроде бы отступили. Наполеон вошел в Москву. Или французы? Об этом сказал ясно Наполеон Бонапарт. Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Александр Сергеевич Пушкин написал, все вы знаете это его стихотворение, замечательная. Великий день Бородина, мы братской тризной, поминая, твердили. Шли же племена, бедой России угрожая. Не вся ль Европа тут была, и чья звезда ее вела? Но стали ж мы пятою твердой, и грудью приняли напор племен, послушных воле гордой. И равен был неравный спор. Сейчас тоже зависит от того, станем мы твердо и примем напор племен, послушных воле гордой этого мирового правительства сатанинского, которое пытается уничтожить христианскую цивилизацию. А завтра, 15 сентября, мы будем вспоминать, как 110 лет назад, ровно 110 лет назад, Наполеон входит в Москву. Знаете, он ждал бояр с ключами. Верещагин, замечательный цикл его работ. И, помните, Наполеон стоит, да, на Поклонной горе, ждет, где же бояре с ключами. Русская армия отошла. И напомню, как в Вену французы входили. Входят французские войска, стоят выстроенные шпалерами парадными австрийские войска, австро-венгерские. Звучит барабанная дробь, австрияки склоняют знамена перед французами, салютуют им, французы салютуют австрийцам, и затем народное гуляние. Представляете? А Наполеон вошел в Москву и шумел, гремел пожар московский. И тогда он испугался. Он это скифы, говорит, скифы. А Варистон, который приехал в Тарутино к Кутузову, и говорит, ну, во-первых, он пожаловался на наших партизан. А Михаил Владимирович сказал, а народ с татар не видел на своей земле неприятеля, осерчал народ. А потом, говорит Михаил Владимирович, я впервые слышу, чтобы жаловались на патриотизм народа. И когда Варистон сказал, что надо войну заканчивать, Кутузов, помилуй Бог, мы ведь только начинаем. И вот Наполеон испугался, сказал, горе тому, кто станет у нас на пути, пошел на юг, на Украину, да, обильную продуктами всем. А в битве под Малоярославцем был остановлен. И в небе, не все знают, было явление иконы Матери Божией Калужской. И погнали гранд-арме, великую армию разбитую, по разоренной Смоленской дороге. Это, братья и сестры, была Первая Отечественная война. А затем вновь вся Европа. Третий рейх с Гитлером — это вся Европа была. Нашествие пережили наши с вами отцы и матери, бабушки и дедушки. А сегодня Четвертый рейх наступает на нас. Вновь начинается уже 21 век, начало 21-го, и вновь на Россию нашествие Объединенного Запада. Да, но мы действительно молились о наших бойцах в прошлую среду. Тяжелые бои были в Балаклее, и положение очень серьезное было. И вот 60 бойцов СОБРа, это специальные отряды быстрого реагирования Росгвардии, на 37 часов задержали во много раз превосходящие силы врага с бронетехникой, тяжелым вооружением. А СОБРа — это же легкое вооружение. Бились героически, что самое удивительное, вышли практически без потерь. Ну, были 300-е раненые. Нашим войскам пришлось оставить Балаклею, Купянск, Изюм. И для многих из нас, для всей России, это стало шоком. Особенно тяжело это переживают, скажу вам, те, кто находится на оккупированной нацистами Украине, те, кто ждет Россию. Они переживают это еще тяжелее, чем мы с вами. Но это война, дорогие слушатели. Это война, и война очень тяжелая и сложная. Слишком расслабленно и благодушно наше общество к ней относилось. Почему это отдельный разговор? Больно всем, это понятно. Но там массовый героизм совершают наши бойцы. Это не громкие слова. Там сражаются, а здесь иногда видишь в интернете плач, все пропало. Но вот вспомним, давайте вспомним, как Москву оставляли тогда неприятелю. Ведь это было еще страшнее. А Лев Николаевич Толстой замечательно написал, что графинюшке, как и каждому русскому, я точно не помню цитату, было невозможно остаться в Москве перед неприятелем. Помните французские Офицер спрашивает Пьера Безухова: «А где же ваши дамы? Мы же галантные кавалеры, да?» А Москва осталась пустой. Вот это русское чувство. Удивительно было. Единство народа и дворян, и крестьян всех, и государя Александра Павловича, который сказал: «Буду землю пахать в Сибири, а мир с ним не подпишу, с Наполеоном». И он стал старцем Федором Кузьмичем. Ну, а мы должны помнить, как, с кем мы воюем, какой это враг. Это тот же самый враг, который когда-то те же самые финансово-промышленные круги, мировой капитал ростовщиков, который когда-то вскормил Гитлера и потом бросил его на Россию. И поэтому никакого уныния быть не должно, и никакого паники никакой не должно быть. Это война, война тяжелая, мы должны это понять. А давайте вспомним, какая была песня у Георгия Константиновича Жукова, любимая. Вот это говорит о том, что советская эпоха — это была связь, живая связь русской истории. Вот Георгий Константинович Жуков очень любил песню «Шумел, гремел пожар московский». Она ему напоминала о том, что Наполеона победили и Гитлера победил. А мы сейчас должны помнить, победили Гитлера и Наполеона, победим и нынешних их жалких последователей, которые стоят за несчастными, одурманенными нацистской пропагандой, нашими братьями и сестрами бывшими. Думаю, они, когда опомнятся, многие из них, они поймут, что сотворили на Украине. Поймут, что они стали просто оружием в руках врага русской земли и врагов той же самой Малой Руси, южно-русской земли. А сейчас мы услышим исполнение Петра Киричика. Это знаменитый был бас-баритон. Он, по-моему, 1500 концертов дал на фронте во время Великой Отечественной войны. Мы многие песни фронтовые в его исполнении слышим. А сейчас услышим песню, которую очень любил Георгий Константинович Жуков. «Шумел, гремел пожар московский».
Играет человека, она изменчива всегда. Кто вознесет его высоко, кто бросит бездну без следа.
Ну вот, дорогие братья и сестры, вспомним о том, что сказал будущий президент, знаменитый полководец Второй мировой войны, самый знаменитый американский Эйзенхауэр. Он сказал, что если будет книга, написанная «Искусство войны», то на первую страницу этой книги, он сказал в 1945 году, надо написать для всех будущих полководцев: «Никогда не ходите на Москву». Понимаете? Вот так. Ну, для нас это душ отрезвляющий. У нас многие считают, что мы намного превосходим противника. Нет. Это война с Четвертым рейхом. Я говорил об этом в своих передачах с 24 февраля. И говорил, что это все будет очень серьезно. Но скажу вам так. Здоровая критика того, что произошло, это одно. А панические настроения и разжигание паники и страхов – другое. А у некоторых замечено истерик. Ну, если бы только дам касалось. Это касается некоторых наших патриотов. Действует в интернете, действует Центр информационно-психологических операций. Там специалисты очень серьезные, много лет уже работают на Украине. Англичане, и украинцы, они же наши, знают нашу психологию. И они разжигают панику, да? Все не так, все неправильно. Вообще это война. Ошибки всегда на войне бывают. Их признавать надо. Но не устраивать плача и кричать: все пропало. Пропустили удар. Да, больно, но не катастрофа. Больнее всего за тех, кто остался на оккупированных территориях. Хотя многих, кто пожелал, успели, смогли выйти. Для этого действовали специально заслоны, отряды сдерживали войска, наступавшие вермахта. Должен это нас отрезвить. Я в прошлую среду говорил, что воюем с НАТО, это не образ, это в прямом смысле воюем. И американцы сейчас в своих публикациях, чиновники, сенаторы открыто признают, да, действуют их штабы, их планирование операций, их разведданные космической группировки, АВАКС, самолеты летают, действует их оружие самое современное. Запад включился всей мощью. Это очень серьезная война. А украинцы это сегодня, понимаете, это наемники Запада. Это надо понимать, что значит наемники. Кто платит, кто содержит Украину и ее армию, подумаем, да? Кто им дает деньги? Вот они и наемники. Но напрямую там воюют и настоящие наемники, солдаты удачи, ЧВК, Академия знаменитая, это Blackwater американская. Да, они там с 14-го года есть, там их и в плен брали. Но сегодня они совсем обнаглели, я имею в виду наших так называемых, как их недавно называли, геополитических партнеров. Напрямую воюют военнослужащие НАТО по радиоперехватам, сплошь английская речь звучит. Офицеры не только в штабах, там наемников много, поляки воюют своими подразделениями. Это война НАТО с Россией. Я должен сказать, чтобы не кричали, как мы там воюем, что это за сводки. Мы выбили за это время все вооружение, боевую технику ВСУ. Коношенков, его сейчас подвергают критике, справедливой. Но он, понимаете, он говорит военным языком, официальным, кондовым, понятным для военных, сводки дают сухие, но непонятные для общественности. Но он говорит правду, поверьте. Выбили мы всю украинскую технику за это время. И ту технику, они собирали советскую технику, танки, самолеты советские, артиллерию со всей Восточной Европы, бывших стран Советского, Варшавского договора, ну и других стран. Выбиваем и под Харьковом, на Изюмском направлении. Сегодня в основном боевая техника и артиллерийские системы РСЗО НАТО. Понимаете? Это говорит о том, что ту, которую они собрали по Восточной Европе, уже тоже выбили. А части ВСУ проходят подготовку, боевое слаживание все лето на полигонах НАТО проводили. Этот резерв, который они сейчас бросили, десятки тысяч. И вот я скажу вам, дорогие слушатели, поймем ли мы все, не только руководство страны, но все наше общество, что это война, а не специальная военная операция. Мне кажется, для руководства страны, руководства армии это уже стало ясно. И каковы цели этой войны? Вот американский генерал Бен Ходжес, он командовал сухопутными силами НАТО в Европе, он говорит, послушайте, я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать деимпериализацию России. Представляете, деимпериализацию. Мне кажется, что мы наблюдаем начало конца Российской Федерации. К этому нужно быть готовыми. Мы не были готовы к концу СССР, говорит Бен Ходжес. А что значит не были готовы, понимаете? Не добили. Надели, что после либерального погрома 90-х мы не поднимемся. А вот секретарь СНБО Украины Данилов. Нас не устроит теперь сдача России, Крыма и Донбасса, репарации. Они уже выдвинули там на 300 миллиардов и прочее. Вместе с западными союзниками мы будем добиваться капитуляции России и ее деколонизации. А что значит деколонизация? Помните, несколько месяцев назад я говорил в передаче, и в статье была, они вновь мечтают расчленить Россию. Говорил о планах Запада, там знаменитый закон о порабощенных народов, где свободу, это с 40-х годов в Америке этот закон принят, они требуют не только там бывшим Татарстану, но всем республикам Башкортостану, там, ну, всем остальным. Ура! Они даже требуют свободу для каких-то Идель Урала вымышленного и казаки некой, представляете? А мы что с вами не помним о планах на Сибирь, как говорили их политики, что несправедливо, что Россия одна владеет богатствами Сибири. А слова о том, что в России достаточно 15 миллионов, Тэтчер говорила. Вот задумаемся, а что они с остальными делать-то собираются? Давайте подумаем. Нам объявлена тотальная война, война на уничтожение. Это необходимо понять. Должна быть создана, ну, не знаю, как это там советовать сложно, но мне кажется, должен быть единый центр, наподобие Государственного комитета обороны, раз мы воюем со всем Западом, и это война на уничтожение. Ставка Верховного Главнокомандующего. Но главное, должна быть введена ответственность, очень четкая, прописанная, и жесткие очень меры за невыполнение любого задания, будь то в экономике, в промышленности, в армия, промышленность и, очень важно, информационная сфера должны действовать как единый механизм, отлаженный, чтобы позвонил человек, как с 41 по 45 командующий корпусом, у меня не хватает бронированных автомобилей, поднял трубку, ему не надо было звонить в Генштаб, в ГКО позвонил, оттуда поднял трубку, условный товарищ Сталин, и сказал, так, направить командарму такому-то срочно. А нет, так, с Минтранспортом связаться, автомобили должны быть, да? Чтобы не объяснял директор какого-то предприятия, почему он не смог выполнить задачу, да? А чтобы докладывал о том, что задача будет выполнена в ближайшее время. Ответственность должна быть очень четкая. Это война, иначе не бывает. И главное, я скажу еще вам, дорогие слушатели, что в нашем обществе огромный запрос на справедливость. Вот те, кого называют иноагентами. Я говорил когда-то еще в прошлом или в позапрошлом году, когда закон о иноагентах принимали, уже не помню, о том, что это очень смешно. Назовись иноагентом и плати штраф. То есть, если говорить о Великой Отечественной, пришел Абвера, агент, говорит, я агент Абвера, да? Ну, давай, зарегистрируйся и иди занимайся своими делами и не мешай нам работать. Ну, учти, если что, в пфенингах либо в рублях заплатишь, или в дойчмарках заплатишь штраф. Это что? Это в военное время так можно? Кто они? Иноагенты или они враги, которые работают на стороне врага и желают нас уничтожить? Но пора называть все своими именами. Что это беззубый закон о фейках об армии, когда очевидно, что этим людям прямая статья светит, измена Родине. Ну неужели мы... Это же, понимаете, за это мы расплачиваемся жизнями наших ребят, бесценными жизнями. а фейерверк в день Москвы. Вся страна собирает деньги на снаряжение, на дроны для армии. У нас, хотя в стране есть деньги, но неотважна система поставок. А в это время, да, у нас в Москве фейерверки, колесо обозрения. Да, скажу вам, армия воюет, чтобы остальная страна жила мирной жизнью. Но давайте дождемся салютов в честь побед. Вот Ростов-на-Дону, 85 лет, этому субъекту федерации. А он отменил празднование Дня города. И все деньги выделенные пойдут беженцам и армии. А потом скажу вам, что не жалко людям, которые собирают деньги. Сейчас все нужно в армии. Нужны носки, исподние, скажем таким старинным языком. Это все нужно, потому что во время боевых действий это все просто необходимо. Я не говорю уже о снаряжении, о прицелах ночного видения, о дронах, на которые мы с вами собирали. Понимаете, людям это не жалко, но они хотят знать имя человека, который провалил программу с беспилотниками, и должны услышать ответ, что такой-то человек получил, я не требую высшую меру наказания, но ответственность понес по полной. Он не перелетел с одной ветки власти на другую, а понес, да, что кто ответственен в армии за то, что нарушил снабжение тыловое, потерял погоны, да, и пошел искупать кровью. Вот такие вещи должны быть. А теперь скажу вам о командовании нашем. Дело в том, что сейчас посыпали шишки не те генералы. Ошибки бывают во время войны. Но командование оперирует теми силами и средствами, которые им страна выделила, генеральный штаб. Потому что невозможно было отбить, зная, представляем, что было тогда в Харьковской области, при огромном численном военно-техническом перевесе, который укронацисты создали, невозможно было отбить это наступление. Сумели вывести без значительных потерь подразделения и не позволили создать котлы, как стремился противник. Смогли часть населения эвакуировать. Но это хорошо. Мы должны понимать, об этом говорим уже, элементарно не хватает численности армии. Некоторые требуют всеобщей мобилизации. Но это отдельный разговор, почему это не выход и не так должно все это решаться. Но давайте подумаем, разве не общество виновато в том, что срок службы сократили до 1 года? Вы понимаете, что Министерство обороны не от хорошей жизни это решило, принимало такое решение? Скажу вам, потому что в обществе потребления и комфорта очень тяжело строить военную силу государства. И сегодня либо численное увеличение силы средств в обороне на фронте в 1500, почти что 2000 километров, либо прекратить воевать в белых перчатках и наносить методичные массированные удары по инфраструктуре Украины. Вот они сейчас обрушивают, говорят, вот уровень жизни в Европе понизится. Они обрушивают уровень жизни в Европе сознательно, американцы. Ну что внушают населению? Виновата Россия, лично Путин. США даже говорит, есть такое путинское повышение цен на бензин. Вот они внушают своему населению, уничтожьте русских, и русский газ, и нефть будут нашими. Понимаете, вот это цель Четвертого рейха. И скажу вам, дорогие слушатели, война неизбежно перерастет в отечественную, потому что наши враги не остановятся. И речь идет о существовании нашего народа вообще на земле, в истории. Поэтому эта война, которая нам навязана, она отечественная. Когда это поймем? А что значит это понять? А значит понять, что если страна начнет жить все для фронта, все для победы. Вот давайте подумаем. Я говорил, сравнивал еще несколько месяцев назад Первую мировую войну, которую называли отечественной, да, с нынешними специальной военной операцией. Понимаете, почему не стало для народа Первая мировая, германская, ее назвали Второй отечественной. А почему она не стала отечественной для народа? Потому что патриоты и дворяне, и простые крестьяне Сражались на фронте, героически сражались, а в тылу шампанское лилось. Наживали спекулянты на военных заказах. Земгусары там, это, знаете, те, кто от войны хотел отвынивать, да, там ходили, очень важно, да. И вот эта элита, и промышленники, и финансовый капитал, они ударили в спину государю, царю-мученику, и в спину русской армии. Ничего не напоминает? А песня Баде «Вставай, страна огромная», она же была написана в 14 году. Только там звучала с Тевтонской сивой темной, с проклятой ордой. А почему она не прозвучала тогда? А вот в 41-м, 24 июня 41-го, она стала гимном, когда ее исполняли на Белорусском вокзале. Потому что народ сердцем воспринял войну как отечественную. Еще раз скажу, нашему народу, он на многое готов жертвовать. И добровольцы это показывают, их называют часто волонтерами некоторых, но лучше русское слово «добровольцы». Для нашего народа очень важно чувство справедливости. Это очень важно. А часть элиты ждет, что все вернется к старому порядку. Как говорили при Александре Первом, все будет как при бабушке Екатерине Великой, дворяне, элита говорила. Еще раз скажу, специальная военная операция закончилась, начинается война на уничтожение. И скажу то, что некоторым православным не понравится. Наше гуманное отношение уже исчерпало себя. Война есть война. Вот Риттер Скотт, американский очень серьезный специалист, он планировал войну в Ираке, он говорил, что били по станциям, электростанциям, мостам, по инфраструктуре. Он говорит, это были законные цели наши. А русские, он в начале операции сказал, а русская армия, он говорит, воюет с одной связанной рукой, потому что относится к украинцам как к своему народу. И вот я хочу сказать, что это была, может быть, ошибка, если говорить человеческим языком, Владимира Владимировича Путина, верховного главнокомандующего, когда он обратился к ВСУ, мы не против Украины, берите власть в свои руки, мы против нацистской хунты. По-человечески это была ошибка. Но духовно, если подумать, мы дали шанс ВСУ одуматься. Вот это обращение Путина, в этом его духовный смысл. Вспомнить, что мы братья. Они не вспомнили. И вот сегодня вопрос стоит так, жить ли России, а они ведь вместе с теми, кто желает нас уничтожить. И они это хотят. Я не говорю о всем населении Украины. А те, кто нас ждет, те, кто является заложником нацистов, я связывался с некоторыми. Еще 2 месяца назад мне говорили, люди, которые живут на той стороне за ленточкой, они говорили, хватит нас жалеть, нам может прилететь, мы это знаем, воюйте по-настоящему, это я вот слова передаю, воюйте по-настоящему, если они останутся в власти, это будет конец, не жалейте нас. Понимаете, они фактически вызывают огонь на себя, что значит произнести эти слова людям? Но псевдогуманизм ведет ко все большим и более жестоким решениям. Вот сейчас подумаем. Да, может быть удар по инфраструктуре, могут замерзнуть города, если придется наносить удары тактическим ядерным оружием. Я не выдумываю. Если на нас вся Восточная Европа, поляки, румыны все пойдут, у нас людей не хватит сейчас, сегодня. Понимаете? И тогда слова Путина прозвучат. А зачем нам такой мир, в котором не будет России? Придется применять. Надо понимать, что для Запада Украина, для них военным языком говоря, предполье. И они на этой земле готовы воевать, пока она не превратится в выжженную землю. Воевать до последнего украинца. Их хозяева уже приговорили Украину. Это надо понимать очень четко. Они все разрушат. Говорят, вот не надо нам потом восстанавливать. Да они, отступая, оставят выжженную землю. Они все будут взрывать. Посмотрите, они отходят из населенного пункта, из городка какого-то, и тут же его сносят артиллерии вместе с жителями на освобожденных территориях. И остановить ядерную войну и применение ядерного оружия могут сегодня самые жесткие и решительные действия, которые приведут к разгрому нацистского террористического государства. Но я еще скажу, дорогие слушатели, говорят, вот информационная война, бездарные генералы, ну это Центр информационно-психологических операций Украины работает, и некоторые слабонервные патриоты. Также было во время Великой Отечественной задача сломить боевой дух. Рус, Иван, генералы, комиссары, гонят тебя на убой, сдавайся, сопротивление бесполезно. Вот подумай, почему паникеров расстреливали во время Великой Отечественной войны? А потому что паника очень заразительная и может привести к гибели. Будь то на корабле, будь то при чрезвычайных ситуациях, особенно во время войны. И подумай, война — это урок, это наказание. Это всегда урок. Наша страна должна измениться. А что это значит? А это значит, мы все должны измениться и понять, чего хочет от нас Господь Бог. Ну, а тем, кто ругает армию, я скажу, что российская армия, уступая по численности ВСУ, даже в самом начале, на протяжении полугода наступала на линии фронта более 1500 километров. Это не вина генералов, которые сейчас на фронте, что против 100-тысячной, 150-тысячной группировки, а противник располагает в несколько раз большими силами. Говорят, а вот не то, а мы наступали, и Мариуполь взяли, укреп город, огромный, укрепленный, очень серьезно, взяли меньшими силами, чем гарнизон противника, там, где Азов был, морпехи и прочее. Понимаете, как сражались героически? А тем, кто критикует армию и министра обороны Верховного, ответьте на вопрос, могла ли российская армия воевать в таких условиях, вот как сейчас она воюет, совершать такие действия 25 лет назад? Вот никто не помнит, что было в те годы. А вы лучше спросите у ветерана войны в Чечне, у тех, кто в то время служил. Говорят, мало сделано в армии. А вспомните 2008 год, как командующий 58-й армии брал телефон спутниковой связи, чтобы с войсками связаться, у журналиста «Комсомольской правды» Александра Стешина и Дмитрия, Александра Коца и Дмитрия Стешина. Замечательные ребята, военкоры наши. Да, надо признать, в чем-то США и НАТО нас опережают сегодня. В космической группировке, в системах связи, может, в контрбатарейной. В чем-то мы их опережаем. Калибры, кинжалы, цирконы. Их только разработали. Вот для меня, дорогие слушатели, это как в 41-м году. Мы были еще не полностью готовы. Были Т-34, да, «Катюши», но они только поступали в войска. Были «Яки», самолеты «Лавочки», но только поступали, их освоить надо было. А мы не могли сейчас ждать, нас вынудили начать эту войну. Потому что если бы они первые начали, то счет бы погибших на Донбассе шел бы мирных жителей на десятки, если не на сотни тысяч жителей. Мы успели их опередить. И я вновь скажу по поводу фейерверка в Москве. Мирная жизнь должна продолжаться. Во время Великой Отечественной театры были, концерты шли. Потому что ради мирного неба, и чтобы наши дети в школы ходили, и сражаются ребята ради того, чтобы страна жила спокойно. Но знаете, всему есть предел. Пир в тылу недопустим. Помните, рядом с нами матери и жены, потерявшие сыновей и мужей. Сегодня они рядом с нами. Рядом с нами матери, жены, дети тех, кто лежит в госпиталях. Вот это надо помнить. И вот это вот у меня лично вызывает требование быть беспощадным к тем, кто сейчас смеется, их называют так. Штраф они должны заплатить. Да нет, они не штраф должны заплатить. Должны быть приняты законы о военном времени, о положении во военное время. Вот. Но еще раз скажу, что ничего трагического под Купянском, Балаклеей, Изюмом не произошло. Трагедия для мирных жителей, для тех, кто не сумел, кого не сумели эвакуировать, кто не захотел уйти. А цели американцы, их наемники из ВСУ не достигли. Они хотели окружить нашу группировку, не получилось. И действовали героически. Самарский, Башкирский, СОБР и многие другие. И, кстати, генералы, они перебрасывали вертолетами Ми-26, коровы их называют, людей, технику. Останавливали наступление, держали их заслонами. не удалось им создать окружение, и наши отошли, закрепились на других рубежах. И знаете, вот что дают информацию западных источников? Каждый третий солдат, они пишут, не мы, в наступление ВСУ под Харьковом, это гражданин страны НАТО. Каждый третий солдат, представляете? Повторю, это западные издания. А мы видим на кадрах польские 155-миллиметровые САУ «Краб», экипажи польские, бронеавтомобили «Хамай», РСЗО, «Хаймер» знаменитые. Кто там? Украинцы, что ли? Там американцы сидят. На некоторых участках поляков больше, чем украинцев. Целое подразделение военнослужащих НАТО. Вот наемники — это название так для прикрытия, а это натовские штабы, натовские специалисты. Ну, я думаю, руководство армии, руководство страны сделает выводы. Мы должны это осознать. И надо сказать, что напряженная сейчас ситуация, надо молиться, братья и сестры, потому что они намного превышают численность той группировки, которая сегодня выполняет задачи по денацификации, демилитаризации Украины. А количество вооружения самого современного западного идет туда потоком. Вот так. И мы должны помнить, что те 200 тысяч наших ребят, армейцев, бойцов корпусов народных республик, они противостоят Объединенной Европе, совершают подвиг. И мы должны думать, достаточно ли мы их поддерживаем. Мы должны осознать, мирное и комфортное время закончилось. Пора мобилизоваться. Не военной мобилизацией, говорю. Там свои генштаб будет принимать решение. А моральной. Мы воюем с самой совершенной системой технической разведки в мире. Она, конечно, видит очень далеко, и это очень осложняет наши действия. Но, знаете, я думаю, что мы понимаем, что и натовская техника, и разведка, и спутниковая группировка, и кураторы расчетов «Хаймерс», наемники, ЧВК, это все есть. Они хотят руками украинцев не защитить Украину, а разрушить. Но мы должны принять свои решения какие-то реализовать. Мне звонили, сейчас спрашивали, а как же удары по электростанции, может быть, гуманитарная катастрофа на Украине? А я скажу вам, может, меня некоторые не поймут, ключевой целью, наконец, должна стать украинская инфраструктура, чтобы они не могли маневрировать, перебрасывать войска с одного направления на другое. Мосты, железнодорожные электроподстанции, пограничные переходы со странами НАТО. Мы думали, все, вот надо, это наши братья и сестры, беречь народ. Но их же, их хозяева заставят биться, да, они женщин поставили на военный учет, начнут их на фронт бросать. Это что, мы их жалеем таким образом? Нет, братья и сестры. Надо вспомнить слова Александра Васильевича Суворова. Его когда упрекали в том, что он решительно очень действовал в сражениях, он говорил, а что лучше, затянуть кампанию и положить 100 тысяч? Нет, надо быть решительным и одним сражением решать. Вот Польшу он тогда усмирил, кстати, в необыкновенно короткий срок. Ну, а я, дорогие братья и сестры, вот до объявления состоится 11-й Елизаветинский крестный ход 18 сентября, посвященный 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, 150-летию со дня рождения святой царственной страстотерпицы императрицы Александры Федоровны, святой царицы Александра Новая, моли Бога о нас, и 30-летию канонизации святых преподобных мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары. Он состоится, крестный ход, 18 сентября, напоминаю, в 8 часов отъезд автобусов с паломниками от метро Павшина, выход из первого вагона центра, метро Молодежное, выход из первого вагона центра. Там автобусы будут стоять с плакатами «11-й Елизаветинский крестный ход». Ну а в Москву вернетесь от храма Спаса Нерукотворного в селе Усово. 18 часов будет отъезд. Так что после литургии божественной состоится крестный ход. И мы молимся о покаянии. Завтра, братья и сестры, Два года, как ушел Валентин Семенович Непомнящий, наш замечательный пушкинист, который говорил, что когда наши школьники перестанут читать и понимать Александра Сергеевича Пушкина, это значит конец России. Но этого не будет. Помолимся о нем, о его супруге Татьяне и о сыне Павле. И два года в пятницу нашему дорогому отцу Александру Шумскому. И вот я говорил, что два года назад он звонил мне в этот день, когда ушел в Царствие Небесное, звонил из Севастополя и говорил по телефону: «Знаешь, я вижу сейчас, как внизу у моря стоят, обнявшись, юная девушка и парень. И точно так же, наверное, стояли счастливые молодые люди на этой набережной в июне 41-го». А потом она провожала его на фронт защищать Родину. Уверен, что этот парень в случае войны также пойдет защищать страну. Отец Александр верил в нашу молодежь, и он вспоминал Ольгу Романову в Норд-Осте, как вели себя заложники. Он потерял там зятя Антония. Вспоминал ребят из Альфы и Вымпела, которые прикрывали своими спинами детей и женщин в Беслане. Вот, и говорил, что они воины-профессионалы. Но откуда берутся такие воины-профессионалы? Не счислали нынешних русских парней. И говорил отец Александр: мне не раз приходилось исповедовать в храме Христа Спасителя молодых ребят, пополняющих ряды внутренних войск. Это Росгвардия нынешняя. И ничем, они, уверяю вас, не отличаются от своих сверстников, которые шли на московском параде в ноябре 41-го. Те же лица, те же глаза, те же бритые круглые затылки. Если понадобится, они опять совершат подвиг самопожертвования во имя Родины. Россия вновь готова к массовому героизму. Подчеркиваю слово «массовому». Массовый героизм – это наша духовно-нравственная генетика, вложенная в нас Богом, говорил отец Александр. Для него Великая Отечественная была священной темой. И вот на Сапун-горе он писал в своей статье, что, когда посмотревшись, я увидел, что все защитники, стенд с фотографиями, все защитники Сапун-горы, мужчины и женщины, совсем молодые, преклонных лет, похожи друг на друга, как единотрубные братья и сестры. Это схожесть от единой судьбы. Они словно были заново рождены на Сапун-горе, Родиной. Со стендов на нас смотрел единый народный лик. Вот почему мы победили. И невольно вспоминаются пронзительные слова Владимира Высоцкого. Все судьбы в единую слиты. И отец Александр, я уверен, дорогой друг, он молится сейчас о нашей армии, о воинстве. И действительно, мы как бы ни повело, что бы сейчас ни было, у нас наступит та отечественная война, она перерастет в отечественную, когда все наши судьбы будут в единую слиты. И мы обязательно победим. И просим молитвы о упокоении новопредставленного отрока Михаила, новопредставленного Виктора Рыжко, Алексея Валерьевича Артемия, Валентина Яковлевича Курбатова, Николая Раба Божия, это Адольф Николаевич Овчинников, наш знаменитый искусствовед, иконописец. А упокоение Валерия Аркадия, монахини Ноны, схемонахини Иоанны, монахини Татьяны. И о здравии тяжко болящего ирского монаха Ефрема, тяжко болящего Ирея Павла, протоиерея Владимира, тяжко болящей Елены, болящей Ирины, тяжко болящего младенца Даниила, Анны с очадами. Ну, а я, дорогие братья и сестры, напоминаю, что в эту субботу приглашаю тех, кто сможет, в паломническую поездку. Помолимся у икон Пресвятой Богородицы, у других святынь в храмах Москвы. Эта поездка посвящена чудотворному образу Матери Божией, с которой связана судьба России, песчанской иконой Матери Божией. Я о ней рассказывал в последних эфирах и русскому архистратигу Александру Васильевичу Суворову. А думаю, многие понимают, почему так. Сегодня важно Александру Васильевичу Суворову молиться, хоть он еще пока не прославлен, но уже все готово для его причисления к лику святых. Александр Васильевич говорил: русский человек, гордись, что ты русский. Россия, да, он говорил, мы русские, с нами Бог. И он говорил: один десятерых не одолеешь, помощь Божия нужна. Мы помолимся в его приходском храме Федора Студита. Там икона Песчанская Матери Божией и икона, чтимая Пресвятой Богородице Писидийская, редкий образ, а празднование в пятницу, в субботу мы помолимся. Затем в храме Христа Спасителя, там очень много святых, но вот сегодня, братья и сестры, мы празднуем, совершаем празднование в честь августовской победы иконы Матери Божией. В храме Христа Спасителя она есть, но не все ее могут найти. Мы перед ней помолимся. Это было явление Богородицы в 14 году. Этих икон немного. Их немного успели напечатать, осветить. Да. Затем посвятим храм Иверской иконы Пресвятой Богородицы на Всполе и помолимся у иконы Пресвятой Богородицы Порт-Артурское торжество православия. В храме много еще чтимых икон Матери Божией, Иверская, неупиваемая чаша, икон угодников Божьих с частицами мощей. Те, кто желает присоединиться к нам, звоните 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Помолимся о нашем воинстве. Августовская икона тогда Матерь Божия указывала на запад. И, кстати, икона была, знаете, где впервые издана? Она в журнале «Нива», первое изображение было. Это явление Матери Божией полуэскадрону кирасир и казаков. И мы тогда одержали победу в 2014 году. Там очень напряженная под Августом, это Польша была. А потом первый раз икону издала одесская типография Фисенко. И приходили люди, а я знал покойного художника одесского Виктора Рисовича, он правнук, кажется, или внук, кажется, все-таки это, да, Фисенко, и просили осветить иконы, а еще не было прославления, но вот иконы были, да, и икона, которая хранится сейчас, древняя икона, ну как древняя, она написана была в 15 году, казаки одной станицы написали на Дону. И там написаны имена 52 воинов, которые видели это явление, которые были сподобились. Ни один, кстати, из тех, кто видел явление Матери Божией, не погиб тогда. Так что, ну вот такая поездка. Те, кто может, приходите. 8-903-151-61-14. Ну, а Александр Васильевич Суворов, он же говорил, что он понимал, с кем он сражается, с тем, кто... Тогда было начало, он говорил, Париж – корень зла, Париж – беда всей Европе. Это его пророчества были. И он говорил, французы отвергли Христа Спасителя, страшитесь их разврата своим воинам. Вы были счастливы верой, храните ее, дорожите совестью своей, да не упрекнет она вас в том, что вы были спутниками утеснителей веры и прав народных. Бегите уже, учителей. Это вот заветы и нам с вами сегодня. Не только, да... Вот так. Ну, а я скажу, что нам сегодня необходимо единство, необходимо, потому что единством является для нас стяг со спасом нерукотворным и знамя победы великой. Как Александр, отец Александр Шургунов сказал, в 45-м году, в мае 45-го, знамя победы приобрело красный цвет, стал пасхальным светом. И вот не случайно в освобожденных городах и селах Донбасса и знамя победы и стяг с нерукотворным образом Спасителя. Ну, а знаете, чем закончилось? Мы с вами говорили о войне, которая, как 110 лет назад Наполеон вошел в Париж, и чем для него это закончилось? Слушали песню русскую замечательную, шумел пожар московский. Чем это закончилось для Наполеона, да? А чем закончилось тогда нашествие? А закончилось оно тем, что русская армия пришла в Париж, освободив Европу в 1814 году. И русские полки гвардейские. Мы пришли в Париж, французы, вот я говорил, как Вена встречала французов, да? И как Москва встретила. А когда мы пришли в Париж, французы точно так же высыпали, так же встречали воплями восхищения русскую гвардию Александра I императора Благословенного. И на Пасху 14-го года русские полки гвардейские были выстроены на площади, где когда-то убивали короля и королеву Антуанетту, французского короля, богоборцы. Совершалось пасхальное заутрение, и священники возглашали «Христос воскресе!» и «Русская гвардия 20 тысяч!» На всю Европу возглашала «Воистину воскресе Христос!» Понимаете? И сегодня у нас такая же с вами задача предстоит. А мы с вами в завершении нашей передачи услышим увертюру 1812 год. Мы постоянно слышим часть этой увертюры в начале радиостанции. Это позывные радиостанции «Радонеж», да? «Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое». Но мы помним, что там звучит. Если вы помните, да, эту увертюру, там звучит постоянно «Марсельеза» богоборческая, да? И русские песни «Спаси, Господи», идет напряжение, идет это напряжение, а заканчивается торжеством и великой русской победой. И мы уверены, что такая великая русская победа, я не знаю, как сейчас будет развиваться, мы должны молиться, еще раз скажу, положение напряженное очень сейчас на фронте. Под Красным Лиманом бьются бойцы, Кубань, казаки бьются кубанские. На других участках, под Запорожьем, на Запорожско-Криворужском они собирают. Они огромные резервы собрали. Я верю, что мы выстоим, но положение очень серьезное. И, как я говорил уже, эта женщина сказала, батальоны просят молитв. Мы должны молиться. Молиться и не слушать всяких паникеров, а знать, что победа будет за нами. Обязательно будет за нами. И, знаете, вот вспомним, мы поговорим в следующей передаче, вспомним Левитана, да, как он с лодки читал. И мы знаем, что обязательно будет еще салют победный в честь победы не только над укронацистами, над этим бандеровским укрорейхом, да, но и теми, кто за ним стоит, над Четвертым рейхом. «Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разе я. Пресвятая Богородица, спаси нас».